Здравствуйте. Добрый вечер. Приветствую всех вновь на этот раз из Минска, из Беларуси. И затем сегодня у нас действительно урок будет посвящен на 90%, даже на 95% посвящен Аллахе, закону. Заданная тема, которую мы сегодня постараемся обсудить, называется «Рефуа бешаббат», то есть, если можно перейти к лечению в субботу, как можно и нужно, не дай бог, конечно, но если нужно, какие правила лечения в шаббат. Прежде всего, сделать небольшое вступление. В принципе, эти законы, они возникли из-за некого постановления мудрецов. Мы его сейчас разберем более подробно. Как бы то ни было, постановление мудрецов, которое, в принципе, есть общий запрет из слов мудрецов лечиться в субботу. Так он звучит. Он звучит, что в субботу, дескать, мы не лечимся. И здесь, понятно, разумеется, возникает вопрос, как так? Ведь у нас есть обязанность в том числе заботиться о своем здоровье. И, в принципе, странно, чтобы мудрецы запретили такие вещи, которые человеку доставляют не то, что неудобства, он просто болеет. Это немного странно. Но здесь надо понимать, что, прежде всего, мы это разберем более подробно, нету запрета лечить больного человека в субботу. Больного человека, посмотрим, какие больные у нас бывают, но больного человека в субботу нет никакого запрета лечить, его надо лечить. В соответствии с правилами, которые мы знаем, но его, в принципе, надо лечить. Не про это идет речь. Запрет, который мы ввели, прежде всего, в чем его суть? Одна из 39 видов работ называется тохен. Тохен – это значит перемалывать что-либо. Взять, условно говоря, ступку, положить туда зерна или орехи, или еще что-то, и перемолоть это, сделать это в муку. Да, это называется тохен. Мелехет тохен – это запрет Торы, пользоваться, условно говоря, мельницей. В субботу – это запрет Торы. Так как в старые времена, скажем так, в свое время, производство лекарств предполагало перемалывание вот в ступке или какой-то мельнице, или там двумя камнями, неважно, да, каких-то ингредиентов, и потом получался некий порошок, который разводили с водой, или какие-то были присыпки, и так далее, и так далее, и так далее. Так делали лекарства, брали там сухие травы, какие-то зерна и другие вещи, которые растут на огороде или в лесу, их перемалывали или перетирали, правильно сказать, перетирали в ступке и получали тот или иной лечебный порошок, продукт какой-то, который потом использовался как лекарство. Мудрецы, понимая, что если не сделать здесь ограничений, то человек, который, у которого есть некая, по его мнению, по крайней мере, необходимость принять какое-то лекарство, он волнуется, он может пойти немножко дальше, чем можно, да, и уже сделать лекарство в субботу. То есть не просто взять готовое с полки, а сделать лекарство в субботу. Поэтому мудрецы запретили лечение, которое может привести к производству лекарства, которое уже запрещено Торой. Теперь, как мы упомянули выше, вопрос, который возникает, как так нельзя лечиться, чтобы болеть, что ли, страдать и так далее, надо знать. В субботу, в принципе, давайте обратим внимание, что в субботу есть ряд запретов, в том числе из истории, из мудрецов, которые, да, действительно могут вызвать некий дискомфорт. Например, если у нас там нету в субботу платы, так называемой, нету возможности иметь горячую пищу, мы едим холодную. Если в субботу у нас упал то, что называется кондиционер, то есть выключился кондиционер по каким-то причинам, нам жарко, есть дискомфорт, несомненно. Но при этом это часть шаббата. Часть шаббата, ведь шаббат, в принципе, запрет на работу, он проявляется в том, что мы живем, не производя ничего нового. Вот как мы есть, так мы и живем. Ничего нового мы не делаем. Да, мы говорим про запрет мудрецов заниматься лечением тем или иным шаббат, то здесь, опять же, мы сейчас увидим, что больных людей в шаббат мы не оставим без опеки и без необходимого лечения. Но когда у человека есть некий дискомфорт, а не более того, вот в этом и только в этом случае мудрецы запретили заниматься лечением. Да, есть дискомфорт, возможно, да, но шаббат, скажем так, того стоит. Так же, как мы понимаем, шаббат стоит того, чтобы посидеть без кондиционера. Так надо воспринимать подобные запреты, ни в коем случае здесь нет жестокости, не дай бог, или чего-либо подобного. Теперь перейдем непосредственно к законам. Здесь, наверное, возможно, будет удобнее, если будут вопросы какие-то, и можно оставить их на самый конец, можно делать паузы. Если у кого-то будет вопрос, можно, наверное, будет обращаться, там, руку поставить или что-то такое, тогда мы уже видим, как комфортнее, потому что темы немножко разные, есть несколько разных тем, которые надо разобрать. Прежде всего, когда мы говорим про больного человека в шаббат, любая, ну, скажем так, болезнь, да, или плохое самочувствие, закон Аллаха, разделяет на три разных группы. Любой человек, который себя плохо чувствует, если он спросит, как закон его определяет, он будет относиться к одной из трех групп. Первая группа называется пикуах нефеш – опасность для жизни. Когда есть опасность для жизни, написано в Торе «Вэхай бахэм вэлош ямут бахэм», написано в Торе «И будет в них, в заповедях, в соблюдении заповедей, человек должен жить», говорят мудрецы, «жить, а не умирать». Поэтому, когда речь идет об опасности для жизни, соответственно, наши действия, они должны спасти жизнь. Здесь все запреты Торы, кроме, как известно, трех, они должны нарушаться. Три так называемых строгих запрета, как то идолопоклонство, кровопролитие и прелюбодеяние, нарушаться, как известно, не могут даже при опасности для жизни. Это отдельная тема. Когда мы говорим про все остальные 610 заповедей, скажем так, 613 минус 3, 610, здесь есть необходимость, есть обязанность делать те действия, которые обычно запрещены для того, чтобы заниматься спасением жизни. Теперь, как определить понятие опасности для жизни? Сразу скажем, я не врач, поэтому не всегда я смогу дать четкие определения в области врачебной науки, скажем так, но при этом какие-то вещи прописаны, мы их в общих чертах проговорим. Разумеется, если есть врач, который говорит, что состояние больного, оно предполагает опасность для жизни, если не заниматься им. Или даже если сейчас конкретной опасности нет, но если оставить больного, как он есть, может развиться опасность для жизни. И даже если эта опасность для жизни неоднозначна, то называется сафек пикуах нефеш, возможно опасность. Не то, что по правилам врачебной науки, правилам медицины, можно сказать, вот это опасно, это не опасно. Но это может быть опасным во всех этих случаях, если врач говорит, что это опасно, или станет опасно, или может быть опасно, там 50-50, допустим, даже сомнения, они все эти случаи обязывают нас нарушать то, что обычно, я бы говорил слово «нарушать», имеется в виду делать то, что обычно запрещено, не то, что это можно делать, а это нужно делать. Необходимо заниматься спасением жизни человека, даже если это действия, которые мы делаем, они в субботу обычно запрещены. Более того, человек, который этим занимается, это мицва. Если человек по каким-то причинам говорит, я не буду нарушать, я боюсь нарушить, я не буду спасать жизнь, мы заставляем его по мере наших возможностей нарушать, чтобы спасти жизнь другого человека. Это все равно однозначные вещи, которые не подлежат, здесь нет никаких споров, да, нет никаких разночтений. Да. Если мы говорим про спасение жизни, мы обязаны заниматься всем, чем нарушать шаббат, чтобы спасти жизнь человека, или даже чтобы избежать ситуации, которая может развившись, не дай бог, привести к опасности для жизни. Кто это решает? Если есть врач, идеально, врач может дать какое-то определение состояния больного. Если врача нет, мы полагаемся в этом случае даже на суждение человека, который немного разбирается в медицине, скажем так, даже не будучи врачом, там, медсестрой, но он немного понимает в таких ситуациях. Если у нас нет такого человека, но сам больной по состоянию, понимает свое состояние, он уверен, что то, что с ним происходит, это может быть опасным, и он просит, соответственно, помочь ему, а это сопряжено с нарушением субботы, в этом случае мы будем полагаться даже на слова самого больного и при необходимости делать все, что нужно, имеется в виду все, что нужно, для того, чтобы не было опасности для жизни. Разумеется, если человек знает хорошо, скажем так, мы говорим про шаббат, законы шаббата, то есть он понимает, что если вещи, которые можно сделать с большим или меньшим нарушением, то изначально надо выбирать тот путь, который будет наименьшим нарушением. Например, человеку надо включить свет. Необходимо включить свет для того, чтобы помочь больному. Необходимо, значит, необходимо. Свет надо включить. Это не вопрос. Свет будет включен. Если я знаю закон, и я, например, знаю, что закон говорит, что в случае, если я делаю вот то самое включение света неким измененным способом, там, ногой, например, там, не знаю, лбом, да, то это не такое строгое нарушение. Понятно, по возможности я буду делать так, чтобы это было менее строгим нарушением при возможности выбора. Да? Если, например, нужно зажечь огонь как ни крути, он будет зажжен, зажигалка, да? Тогда он будет зажжен как обычно. Но если можно избежать более строгого нарушения, то, понятно, мы выберем более меньше, несомненно, если есть такая возможность. Да? Ну, как пример, если надо вести больного в больницу. Например, можно вызвать такси. Например, там будет водитель не еврей, можно сесть за руль. Если я понимаю, что больной ни в коем случае не пострадает из-за этой задержки, что я буду 10 минут вызывать такси, тогда, понятно, воспользуемся услугами водителя, который не еврей. Но если я понимаю, что это может быть задержка, может привести к необратимым, даже возможно может привести к необратимым последствиям, то надо, значит, сесть за руль и ехать в больницу. Но опять же, надо хорошо очень понимать, что можно делать то, что необходимо для спасения жизни. То, что не является необходимым, делать уже нельзя. Ну, совсем простой пример. Человек приехал в больницу, например, за рулем, вывел больного. Не факт, что ему можно будет заглушить мотор. Поэтому здесь имеет смысл всегда или вызвать скорую, или взять такси просто. Это один из примеров. Надо понимать, что можно и нужно делать все, чтобы спасти жизнь, но когда это жизнь, скажем так, спасена, я свое сделал, дальше нарушать субботу, разумеется, уже нельзя. Что может считаться ситуацией, которая является опасностью для жизни? Если надо знать, что в Аллахе, опасность для жизни, как она определена в Аллахе, она, в моем по крайней мере, понимании, немного шире, чем та опасность для жизни, которую мы сегодня воспринимаем в тех реалиях, в которых мы живем. Приведу несколько примеров. Что такое опасность для жизни? Я поясню, что я хочу сказать. То, что опасность для жизни, это не значит, что по статистике люди из-за этого умирают. Нет. Этот список намного-много более широкий. Несколько примеров, которые написаны в Аллахе. Несколько примеров. Допустим, потеря сознания. Непонятная причина. Опасно. Наверное, большинство людей, которые иногда теряют сознание, потом выживают. Умирают от чего-то другого, не от этого. Но при этом, если есть потеря сознания, обморок внезапный, непонятно, почему это, что это, разумеется, это опасно для жизни. Надо сразу же даже нарушать шаббат, чтобы этого больного правильно проверить, спасти. Если надо, даже не спасти, а просто проверить, понять, что происходит. Потому что, возможно, причина, и сейчас ей не заняться, она потом разовьется в то, что, может быть, реально уже опасно. Если у человека есть, допустим, перелом. Если есть опасения, и тем более, если известно, что перелом, допустим, со смещением, сложный перелом, и тем более открытый перелом, это считается опасностью для жизни. Хотя понятно, что по статистике, если человек подождет конца шаббата, это может быть очень больно, да, это так. Но при этом он не умрет. Нет, Аллаха говорит, что, допустим, сложный перелом со смещением, и тем более открытый перелом, он считается опасностью для жизни. Если у человека есть высокая температура, которая не сбивается, и непонятна причина, 39-40. Взял там анальгин, комол, то, что бьет в этих случаях, не сбивается. То есть да, оно должно упасть на градус полтора по правилам медицины. Оно не падает. Причина не ясна. Такая ситуация тоже может считаться опасностью для жизни. Если у человека есть, дай бог, глубокий порез, написано, сделанный металлическим инструментом, металлическим предметом, глубокий порез, да? Та ситуация, которая требуется и обрабатывать, и шить, как положено потом. Глубокий порез по-настоящему рана. Понятно, что большинство людей можно замотать полотенцем, подождать 10 часов, пока кончится шаббат. И, наверное, ничего не будет по статистике. Но вновь это считается по закону опасностью для жизни. То есть все ситуации, которые... Да, это ряд случаев я привел. Надо просто эту лоху изучить. Не дай бог с ней встречаться. Да, но имеет смысл ее знать, что этот список немножко более широкий, чем просто по статистике смертей в современных больницах. Ну и тем более, если есть повреждение внутренних органов, там какое-то там кровотечение, которое невозможно остановить сильно из вен, или там внутреннее кровотечение, дай бог, и так далее, или очень какие-то нарывы, которые большие, то, что написано в Аллахе, все это вещи могут считаться опасностью для жизни. То есть даже запущенная зубная боль, если там уже есть серьезное воспаление в десне и над костью, это может считаться по закону опасностью для жизни. Это первая часть. Это надо хорошо усвоить, что если человек видит, что есть по симптомам, по состоянию, это может называться по лохе опасность для жизни, надо сразу же заниматься лечением этого больного. Да, если мы знаем, как правильно, словно нарушить полегче, мы так сделаем. Если мы не знаем, мы делаем как обычно. И скажу, может быть, более того, написано в Аллахе, что если человек видел симптомы, которые по Аллахе определены как опасность для жизни, делал все как положено, а потом оказалось, что диагноз был другой, и вообще не надо было этого делать, он ничего не нарушил. Он сделал мицву, если, не дай Бог, больной умер, все равно спасая его, шаббат даже нарушает. Даже зная, что, скорее всего, не дай Бог, он умрет, все равно это мицва, и мы обязаны делать это, даже нарушая шаббат, праздники и так далее. Это первая группа больных. Вторая группа больных называется «Холе шеэйн бо сакана». «Холе шеэйн бо сакана» переводится как «больной, у которого нет опасности для жизни». «Больной, у которого нет опасности для жизни». Что это такое? Что это такое? В Алахе написано определение. Это человек, который «нафаль ле мешкав». «Нафаль ле мешкав» – это лег постель, условно говоря, в лёжку. То есть у него постельный режим. Не просто врач прописал, он действительно так себя плохо чувствует, что он должен сейчас лежать. Ему тяжело стоять на ногах, ходить. То есть он может передвигаться, наверное, если там надо выйти по делам. Но он больной, да, в лёжку. Да. У него нет опасности для жизни, спросить любого врача. Грипп, например. Высокая температура, плохо. Кашель, насморк, я не знаю, все что угодно. Он лежит, ему плохо. Да. Но это не опасно. Да? Это не опасно, это пройдет. И здесь, так скажет любой врач, так скажет любая статистика, да он сам понимает, что ничего страшного, такое бывает 2-3 раза в год, потом человек встает на ноги и работает, живет дальше. Но при этом сейчас больной, человек болеет. Человек болеет. В этом случае те запреты, которые запрещены по Торе, то есть те моменты, которые запрещены по Торе, нарушать нельзя. Нет опасности для жизни. Нет опасности для жизни, запреты Торы нарушать нельзя. Скажем, в скобочках, это еще один пример, что важно знать Аллаху не только как регламент действий, это да, это нет. Насколько это возможно, желательно понимать, к чему относится тот или иной запрет, то или иное предписание, это из Торы, это из слов мудрецов, потому что на примере законов Шаббата видим, что желательно знать, что запрещено из слов Торы, а что запрещено из слов мудрецов. Потому что, когда мы говорим, например, в нашем примере, больной, но опасности для жизни не наблюдается, то, что запрещено Торой, делать нельзя. Это однозначно. То есть, если, например, нужно какое-то лекарство, для этого, например, нужно поехать куда-то, там такси вызвать по телефону, то, что нельзя по Торе, там за руль сесть тоже нельзя, то здесь это будет запрещено. Теперь, то, что запрещено Торой, всегда, в любом случае, можно попросить сделать нееврея. Это пожалуйста. Если есть больной, нет опасности для жизни, человек болеет, то можно попросить того, кому можно это делать, сделать из нас. Причем, если обычно мы знаем, что шаббат далеко не всегда можно просить нееврея выполнить ту или иную работу, то здесь... Сейчас, спасибо за вопрос, сейчас это идут. Я не знаю, все ли видят чат, я просто вижу свой чат, возник вопрос, мы до него дойдем. Вернемся дальше, еще раз, да. Можем просить не еврея, даже хотя в обычный шаббат мы это, без болезни мы не еврея, далеко не всегда просим что-то сделать. Здесь можно напрямую попросить не еврея сделать те или иные действия, купить, привезти, отвезти, сделать, включить, выключить и так далее. Если есть больной, для которого нет опасности для жизни, но он больной, то эти вещи разрешены. В том числе, то, с чего мы начали, когда мы говорим про запрет принимать лекарства в субботу, надо знать, что принимать лекарства в шаббат надо очень хорошо понимать, если принимаем лекарство, там есть запрет Торы, мы дойдем до примеров, быть может, но как бы то ни было, если там есть запрет Торы, то это нельзя, но обычно принять таблетку, здесь нет запрета Торы, просто принять таблетку, есть только запрет из слов мудрецов, принимать ее из опасения, что потом я начну делать таблетки сам. Даже, хотя сегодня это не актуально, мы знаем общее правило, что даже если причина постановления мудрецов сегодня не актуальна, само постановление, оно и осталось, оно есть. Соответственно, если мы говорим про прием лекарства, здесь нет запрета Торы, а только запрета слов мудрецов, тот самый, с которого мы начали. Но если человек больной, даже без опасности, но он болеет, холешем бусакана, больной, без опасности для жизни, но больной, принять таблетку можно, наверное, даже нужно. Принять таблетку можно. Только надо, когда мы ее открываем, обратить внимание, чтобы постараться не порвать буквы, которые есть на упаковке. Потому что в субботу нельзя писать, и в субботу нельзя стирать написанное. Разорвать букву – это сродни тому, что мы стираем написанное. Соответственно, будем стараться открыть ножом сверху или каким-то другим подобным способом, чтобы не разорвать буквы. Но сам факт приема таблетки в случае больного человека никакого запрета в себе не несет. Это можно и, наверное, даже нужно сделать. Чуть ниже мы поговорим про мази, отдельной темы, скажем так. Но таблетку будет принять разрешено. Теперь еще один случай, который определяет человека больным даже без того, что он лежит, он ходит, у него нет проблем ходить, у него не болят ноги, у него нет температуры, нет головокружения, да, ничего не ломит в костях и так далее, но у него есть сильная боль. Это может быть мигрень, это может быть сильная зубная боль. Сейчас мы определим, в каких случаях это приравнено к больному, у которого нет опасности, но считается больным как будто в лёжку. Это когда человека болит что-то настолько, что он не может спокойно функционировать. Вот это, наверное, будет правильным определением. То есть не что-то там ноет, но в целом все нормально, а когда у человека есть настолько сильная боль, что он не может сосредоточиться, он не может функционировать спокойно, потому что он, у него болит, у него постоянно болит, он ничего не может сделать с этим. Такая боль, сильная зубная боль или мигрень и тому подобное, это приравнено к больному, у которого нет опасности для жизни, но он больной. Да? И такому человеку можно будет принять лекарство для удаления боли и так далее. Да, и только надо знать, что бывают случаи, когда, дай бог, какое-то воспаление или что-то такое, здесь надо быть аккуратным, это может быть даже опасно для жизни. Соответственно, можно будет сделать нечто больше, чем просто принять таблетку. Но как бы то ни было, в целом, обычная зубная боль или головная боль, такие вещи, они не считаются опасностью для жизни, они понятны. Ну, болит зуб, то есть надо там прочистить канал, то, что называется, это не то, что может развиться в очень быстро во что-то менее приятное, скажем так, можно в воскресенье пойти к врачу и вылечить это дело. Так, там, человек, не дай бог, мигрень, очень неприятно, но он прекрасно понимает, что это вот так у него, да, вот сейчас болит, там, через какое-то время пройдет. Но сейчас, когда болит, он не может функционировать, в этом случае сильная боль может позволить ему, разрешает ему принять болеутоляющую таблетку. Теперь, если так, дойдем до вопроса, который был в чате, здесь был вопрос, я его прочитаю. Если человек ушибся в шаббат, можно ли прожить лед для уменьшения боли? Зависит, какая боль. Да, если это очень сильная боль, тем более опасность, возможный перелом, конечно, можно. Если это просто ушиб, немножко ноет, да, то здесь надо дать следующее определение. В шаббат всегда можно делать те действия, которые обычно делают даже здоровые люди. То есть даже если есть некий случай, где лечиться нельзя, но я хочу сделать некое действие, мы же это повторим еще раз, но как бы то ни было, и сделать некое действие, которое здоровые люди тоже делают, а я делаю это для лечения, здесь нет никакого запрета. Пример простой, у человека болит горло, да, не настолько, чтобы можно было принять таблетку, он пьет чай с малиновым вареньем. Ну, все естественно. Естественное действие пить, или просто чай с лимоном, неважно, да, или чай с малиновым вареньем и так далее, так далее. Само действие, которое он делает, его делают также здоровые люди, без связи с какой-то болью. Он это делает для того, чтобы вылечиться. Но так как это действие, в принципе, не определено как лечение, соответственно, будет разрешено. Если так, то в случае с льдом приложить к болит какое-то место, да, можно просто под холодную воду, да, это будет понятнее, потому что здоровые люди тоже моют руки, скажем так. Да. Если это именно действие, которое определено как лечение, и так люди лечатся, то здесь зависит от того, насколько сильно болит. Я только хочу добавить важный момент, который немножко упустил. Когда мы говорим про определение больных, у которых есть опасность для жизни или нет опасности для жизни, надо знать, если есть ребенок, грудной ребенок, который питается в основном молоком матери. Такой возраст, когда он еще не умеет есть обычную еду, питается молоком матери, может, дают ему смесь, это не суть, что ему дают. Но он в том возрасте, в котором еще дети питаются необычной взрослой едой, такой ребенок считается, что называется, опасным по определению. То есть у него там даже немного поднялась температура, да, там что-то там с желудком не то, и так далее, и так далее, и так далее. В этом случае с маленькими детьми, с тинокот, то, что надо говорить, тинокот здесь, он считается опасным по определению. Если ребенок еще маленький, то есть он еще слабенький, скажем так, там, наверное, лет до 6, 7, 8, да, он еще маленький ребенок, то он по определению считается больным без опасности для жизни. И, соответственно, если ребенок ударился, точно может прожить лед, потому что он считается больным, без опасности, но больным, даже если симптомы его, они для взрослого не делали бы его больным. Это надо помнить всегда, когда мы про детей, это правило немножко намного легче, да, потому что ребенок, пока он не окреп, пока он не взрослый человек, у него организм другой, слабее и так далее, поэтому его болезнь, условная болезнь, да, она считается более значимой, скажем так, нежели у взрослого человека. Вновь, это когда мы говорим про больного, у которого нет опасности для жизни, но он больной. Лекарства и лечения так запрещены, да, а те вещи, которые обычно здоровый тоже делает и так делает, это все будет разрешено. Еще один момент надо знать, что если человеку назначили курс лечения, курс, обычно это антибиотик, да, и если, как известно, прервать этот курс в середине, это может вернуть состояние болезни, которое было до того, такой курс, даже когда человек уже хорошо себя чувствует, шаббат прерывать не надо. Например, человек был там какое-то заболевание, ему назначили там 7 дней антибиотиков, как известно, он начал пить через 3 дня, 4 дня, он уже в целом здоров, но 7 дней еще не прошло. Врач сказал пить именно 7 дней, не прерываясь, такого плана лечения можно и нужно продолжать шаббат, хотя сейчас человек чувствует себя хорошо, вроде все прошло, нет, если врач приписал какое-то количество дней, этот курс надо, то, что называется, пропить и его восполнить. Третий случай, вернее, третья категория людей, которые считаются больными условно, это то, что называется в Аллахе понятие мехуш. Мехуш – это значит дискомфорт, неприятное ощущение, нехорошо. Вот в этом случае есть запрет на лечение. Мехуш – это болит голова, ноет, чуть ноет зубы, там ломит в костях, называется нехорошо себя чувствует. Это не болезнь, это дискомфорт. Это больше дискомфорт. Да? Даже если здесь нет опасности, даже близко не лежало. И даже понятие «больной человек» здесь неприменимо. Ему нехорошо. Да? Он тоже называется на русском «я сегодня себя плохо чувствую». То есть если пойти к врачу, наверное, он даст больничный, чтобы потом на работе заплатили, скорее всего. Да? Но при этом человек в целом функционирует, ему просто дискомфортно, ему просто неприятно, ему нехорошо. Вот в этом случае мудрецы запретили лечение. Не больной человек. Даже безопасность для жизни, тем более с опасностью для жизни. А именно в этом случае, когда болезни как таковой не прослеживаются, есть нехорошо, плохо себя чувствую, дискомфорт и так далее, и так далее, и так далее. Вот в этом случае мудрецы запретили лечение. В этом случае мудрецы запретили лечение. То есть немножко ноют зубы, немножко там болит глаз, да, и так далее, и так далее, и так далее. Немножко болит голова или еще что-то. Да. Немножко за подробность несварения желудка. Да, но не ужасно, то, что называется. Вот в этом и только в этом случае мудрецы запретили лечиться. Почему? Потому что в этом случае, когда лечение не является обязательным, даже не лечение больше, а просто поддержать нормальное, так сказать, нормальное состояние, да, вот болезни как таковой здесь нету, в этом случае мудрецы запретили заниматься рефуот, лечениями из опасения, что если человеку это разрешить, он уже... Не хочу говорить, войдет враж, но он уже не обнаружит для себя границы и, не дай бог, нарушит то, что запретила Тора, что, разумеется, недопустимо. Поэтому мудрецы сделали ту самую ограду, запретив лечение в шаббат в этих самых случаях, когда у человека есть мехушин. Мехушин. Это вот неприятное ощущение, будем говорить слово дискомфорт, может, чуть больше, чем дискомфорт, но все еще не болезнь. В этом случае мудрецы запретили лечиться. Но при этом, если человек приготовил лекарство заранее, сейчас приведу пример, Да, то есть он уже подготовился, и он уже как бы сам себе в том числе дал понять, что ситуация нестандартная. В этом случае это лекарство можно будет принять в шаббат. Каким образом? Простой пример, который приводится у Рушама Зломнарвах, а может быть сегодня это не так. У нас немножко другие лекарства. Я беру пример из книги, которая написана порядка 60 лет назад, 50-60 лет назад, но сегодня, может, немножко другие таблетки у нас, скажем так. Например, там написан человек, который, например, знает, что у него там ноет зубы. Да? Ну, ничего страшного, он в воскресенье записался к врачу. Окей. Теперь пятница, шаббат наступает. Он понимает, что они будут ныть в шаббат тоже. Он хочет как-то себя подготовиться заранее, чтобы можно было что-то сделать в шаббат. Что можно сделать? Приводится взять те самые лекарства болеутоляющие, растворить их в воде до наступления шаббата. В таком случае, так как оно уже не выглядит как классическое лечение, это будет разрешено. Если человек этого не сделал, соответственно, вот здесь будет запрет брать ту самую таблетку в субботу. Кроме этого, как мы уже говорили выше, все те действия, которые делают также здоровые люди, да, все те действия, которые делают также здоровые люди, можно делать в шаббат, если я делаю это для лечения. Например, подышать точонком, например. Нет, это неправильный пример, простите. Попить чай с лимоном или там, с вареньем. Да? Или съесть что-то, что и здоровые тоже едят, там, если человеку болят зубы, там, крепкий алкоголь может тогда немножко помочь. Эти вещи здоровые люди тоже делают. Соответственно, человек, который даже делает это для своего собственного лечения, он будет это делать, это не будет запрещенным действием, потому что оно не воспринимается как что-то направленное именно на лечение. Оно может восприниматься в глазах любого человека, как просто человек попьет чай или выпьет рюмку водки или коньяка и так далее. Я хочу сейчас перейти к примерам. Примеров, на самом-то деле, примеров великое множество. На самом деле, примеров великое множество, ситуаций жизненных очень много. Поэтому я проговорю ряд примеров, которые часто встречаются в жизни просто. Если есть предложения или примеры, которые я не упомянул, да, их можно писать в чате или сказать, там, сделать какую-то паузу, чтобы их тоже возможность осветить. Не всегда в рамках такого урока можно дать конкретные указания, потому что мы не всегда знаем точно диагноз, мы не всегда знаем точно способ лечения и так далее, но какие-то общие правила мы постараемся дать. Если есть вопросы до сих, тоже можно их писать, задавать, и как удобно дать понять, что есть вопрос, постараемся на него ответить. Я выписал себе просто несколько примеров, которые, вопросы, которые часто возникают, которые в шаббат могут возникнуть. Первое, мы уже сказали, что человек, который болеет даже без опасности для жизни, он может принимать таблетки, он не может нарушать законы, связанные с запретом Торы. Добавим то, что, может, не упомянули. Если речь идет про запрет, который запрет из слов мудрецов, для больного, у которого нет опасности для жизни, правильно попросить не еврея. Если такой возможности нету, тогда надо это делать измененным способом. Если нет никакой, ну, например, там, свет, там, например, выключить. Хотя это далеко не всегда, это надо понимать, может, я оговорюсь. Далеко не всегда то, что нам кажется необходимым, оно таковым является. Приведу пример. Много лет назад был ребенок, у меня маленький кто-то детей, был маленький ребенок. Забыли выключить свет в комнате. Взрослые на самом деле могут спать при свете, ничего страшного. Маленький ребенок не могла заснуться. Дочка не могла заснуть довольно долго. Кричала туда-сюда. 8 вечера, 9 вечера, прошли все строки, не засыпали. Свет мешает. Я недалеко жил раввин, я пришел к раввину, он сказал, что можно попросить не еврея, если вы уверены, что ребенок не засыпает. Маленький ребенок в тот момент, он может считаться как больной, у которого нет опасности для жизни. Он маленький ребенок, он болеет, он мучается, он страдает, не может заснуть. Это как больной, у которого нет опасности для жизни, можно попросить не еврея, он выключит свет, да, никаких проблем. Да. Честно говоря, пока я ходил искать не еврея, она заснула. Как бы то ни было, да, надо понимать, что это мне показалось, что далеко не всегда то, что мы думаем, что на самом деле является проблемой, оно есть проблема. Но если проблема есть, есть запрет слов мудрецов, надо стараться делать его измененным способом. Если это никак невозможно, то есть место для разрешения даже сделать как обычно, Но опять же, надо хорошо понимать, что есть запрет столб-мудрецов, а что есть запрет истории, потому что в конце концов мы говорим про человека, у которого нет опасности для жизни. Была бы опасность или возможная опасность, мы бы долго не думали, действовали бы и все. Но так как опасности явно нет, то здесь надо хорошо понимать, что мы делаем, в какой плоскости мы находимся, это столб-мудрецов, это история и так далее. Кроме этого, если мы говорим про опасность для больного, который не опасен для жизни, разрешено делать ему уколы подкожные или внутримышечные. Если это вену, это уже сложнее, там выходит кровь, это уже может быть запретом Торы. Но если это подкожный или внутримышечный укол, если есть больной, который не опасен для жизни, это делать разрешено. Если у нас есть необходимость, это просто очень часто задается, положить мазь. Здесь надо разделить между ситуациями. А именно, начнем с ситуации простой. Извините за подробности, которые я привожу. Но в жизни такое бывает. Она, может, не особо красиво выглядит, но как-то в жизни это бывает. Если у человека, особенно зимой это часто бывает, у взрослых, у детей, у всех, да, кожа на руках трескается. Можно ли что-то с этим сделать? Надо знать, что, в принципе, когда мы говорим про намазать что-то на кожу, да, то тот запрет Торы, который здесь может быть теоретически, который надо рассмотреть, он называется мемореях. Размазывать что-то на что-то. Размазывать. Да. Взять что-то мягкое и размазать. Если у человека есть мазь, он ее размазывает, она лежит на поверхности, да, этот момент он запрещен. Это запрещено Торой. Если человек берет что-то жидкое, и использует его в шаббат, например, масло. Намазать масло на кожу в шаббат в принципе можно. В принципе это разрешено. Теперь, соответственно, но лечиться в шаббат, если это лечение, будет лечиться нельзя, потому что опасности для жизни здесь явно нет. Поэтому зависит. Если кожа потрескалась настолько, что, вернее, потрескалась не сильно, и в целом намазать масло, здоровые люди тоже так делают. Да, вот в такой ситуации, да, на совершенно здоровую кожу тоже кладут масло, умощаются, это называется маслами. Если состояние рук, оно не выглядит как больное, для бог не потрескалось, ни крови, ничего, ну, просто шелушиться начало, да. В целом, насчет сказать, здоровые тоже так делают, то можно намазать это маслом, потому что масло жидкое, масло не похоже на мазь, оно не размазывается, оно стекает. Соответственно, масло положить можно. Если человек, не дай бог, потрескался настолько, что уже, ну, это может быть как болезнь, ну, больные руки немножко уже, да, то здесь масло тоже будет запрещено в силу того самого постановления мудрецов. Да? Здесь нету больного, даже безопасности, но больного здесь нет. Есть дискомфорт, неприятно. Да? Неприятно. Не более того, здесь будет запрещено лечить даже маслами. Если речь идет про мазь, здесь надо знать, что когда мы говорим про мазь, то классический случай запрета, который Тора запретила, это в ситуации, когда мы наносим мазь на поверхность с пониманием, чтобы она там осталась. То есть наша задача нанести мазь или какое-то что-то на поверхность, размазать, чтобы оно осталось на этой поверхности. Не для того, чтобы оно впиталось по возможности, а для того, чтобы оно осталось на этой поверхности. Соответственно, Если мы наносим мазь, а обычно лечебные мази наносятся для того, чтобы это впиталось, есть поиски, это, да, источник находится в книге Даат Тора, в Брошюре Шломо Зальман-Ойербах, да, если мы наносим мазь для того, чтобы это впиталось, и речь идет про человека, у которого есть определение больного, у которого нет опасности, это можно разрешить. В противном случае, вновь, это лечение, которое в шаббат мы сделать не можем. Есть случаи, когда мазь наносится на кожу, есть случаи, когда мазь наносится на глаза. Если можно просто ее выдавить и там оставить, а потом смыть остатки, это идеально. Но если надо размазать, то если есть больной, у которого опасности нету, есть способы, которые разрешают нанести на кожу мазь. Вновь, если речь идет про что-то серьезное, не знаю, большое вторых, не дай бог, это что-то такое, то это вновь уже граничит ситуацию, которая называется опасность для жизни. Здесь намного-намного легче. Но если опасности для жизни нету, то здесь, но болезнь есть. Тогда масло нанести по некоторым поискам будет разрешено. Дальше перейдем к случаю, который встречается в каждом доме часто. Порезались. Ребенок порезался, взрослый порезался. Бывают консервные банки там, или ножом. Это бывает более чем часто, как заниматься подобного рода ситуациями в шаббат, как обработать правильно эту ранку, которая возникла в субботу. Прежде всего, вернемся. Если это глубокая рана, которая требует вмешательства хирурга, скажем так, да, там шить надо и так далее, и это нанесено железным каким-то предметом, Аллаха пишет, что это может быть определено даже как опасность для жизни. Даже хотя сегодня мы понимаем, что порезался, можно сутки подождать, потом, даже если сутки подождать, потом можно зашиться, если не обычный хирург, не за счет пластички зашьет. Но как бы то ни было, Аллаха определяет это как возможную опасность для жизни. Поэтому можно будет необходимое делать, опять же, если я могу сделать то, что нужно без нарушения, идеально. Но если я не умею сделать по-другому, можно будет делать даже то, что является нарушением. Но если есть порез неглубокий, который как бы, через 4-5 дней он затянет, завтра он затянется, через неделю его не будет. Ну, как обычно человек может порезаться. Извините, я прервусь, вопрос к предыдущей теме.
Есть вопрос, во-первых, спасибо, да, большое. Есть вопрос, спрашивают, если человек ушибся в шаббат, можно ли приложить лед для уменьшения боли? Спасибо.
Да, это мы только что проговорили, выше немножко, что если сильная боль, которая не дает возможности нормально функционировать, то да, можно. Если это ноет немножко, пройдет само, то это действие прикладывания льда, оно определено как лечение. Просто так люди лед не прикладывают, соответственно, надо будет холодной водой использовать холодную воду, не более того. Можно поставить воду в холодильник, потом, например, облить ей руки. Так люди моют руки, но не лед. Да. Выше был вопрос, я видел, написано было в чате.
Извините, а лед это мукция? Почему его нельзя использовать при лакладе?
Почему лед это мукция? Лед это не мукция. Можно положить лед в стакан с водой и пить эту воду. Готовый, да, лед, который приготовили до шаббата, это не мукция. Можно его использовать за субботним столом. Но если это так прикладано льда, но определено как лечение, приложить лед к какому-то месту, здоровые люди в повседневной жизни этого не делают. Это именно лечение. Лечение без, скажем так, без того, что человек определен как больной, его мудрецы изобретили.
Но если человек подвернул ногу, то можно...
Если у него сильно болит, а это действительно очень больно, то сильная боль, которая может быть приравнена к сильной зубной боли или к сильной мигрени, так это можно и таблетку принять, тем более лед приложить. Но если это просто ноет, немножко поноет, то жрается и пройдет. Дискомфортно, да? Надо. То здесь, вот в этом, именно в этом случае мы изобретили лечение.
А грелку, наоборот, вот, допустим,
аналитик... То же самое написано в Аллахе. Если у человека есть боль в животе, да, и он хочет приложить грелку к больному месту, да, то здесь это зависит, что если это боль сильная, не дай бог, сильно болит живот, да, тем более, если это может развиться во что-то неприятное, то можно приложить грелку. А если это просто ноет, то грелка это есть лечение, которое безосновательно мудрецы не разрешили. Совершенно то же самое тема.
Еще и раз, извините, да, про лед еще хотела спросить. А если так вот случается травма, и надо приложить лед, и в морозилке есть только какая-нибудь мукция, например, курица, то это можно делать?
Ну, то же самое. Если такая боль, которая позволяет лечиться, то можно взять мукцию тоже.
Да. Все, извините.
Вторая курица. Если другого варианта нет, то можно дать самую сырую курицу. Да. Если можно открыть холодильник и положить руку на курицу положить на 3 минуты, смотрел, ничего не случится, то это лучше. Но если необходимо двигаться, то что делать? Если человек уже считается больным, только сильная боль, что он как бы на стенку лезет, значит, надо ее полечить, эту боль, если нет таблетки. Лучше таблетку взять, болеутоляющую. Но если нет сил терпеть, пока она сработает и так далее, это время занимает, то прикладывается что-то холодное, даже курицу. Да? И обычно в холодильнике можно найти какую-нибудь бутылку с водой холодную, там что-то такое, вот, и не обязательно использовать мукцию. Ну, если никак, то значит так.
Угу. Спасибо. Да. Можно ли наносить косметический крем?
Да. Спасибо. Вот это то, что я хотел прочитать. Сколько я понимаю, косметический крем это ни в коем случае не лечение. Это просто это косметика. Она не лечит никак. А с другой стороны, нанесение крема это, условно сказать, так, размазывание, да, понятно, что это будет запрещено. Это одна из причин, почему в субботу косметику не наносят, да, это как то помада, там, не знаю, и так далее, да, это, соответственно, не, в субботу, если лечения никакого нет, и болезни, слава богу, никакой нет, соответственно, это будет, если я правильно понял вопрос, это не будет разрешенным действием, этого в субботу не делают.
Спасибо.
Следующее, значит, то, с чего мы начали, так где мы прорвались, то, что касается ранка. Значит, здесь надо знать, просто просчитать. Да? Что надо сделать с этой ранкой? Ну, самый простой, так сказать, двухходовка. Вначале надо ее обработать, чтобы продезинфицировать, а потом надо ее чем-то накрыть, да, чтобы туда не попала грязь. Это, так сказать, в простом понимании то, что обычно происходит, случается в каждой семье там, десятки раз в год, да, и со взрослыми, и с детьми и так далее. Совершенно нормально, так в жизни происходит. И когда мы говорим про то, чтобы рану промыть, понятно, что промыть ее водой никаких проблем нет. Если мы хотим рану продезинфицировать специальным каким-то средством, какая проблема аллахическая здесь может быть? Аллахическая проблема, которая здесь может возникнуть, она называется сухет. Сухет – это выжимать. Когда мы берем там, перекись водорода или какое-то другое средство для дезинфекции и вату туда обмакиваем, мы наливаем это на вату, потом, когда мы хотим ватой протереть то место, которое необходимо продезинфицировать, мы оказываем на вату давление, мы на нее нажимаем, а это называется сухет, отжим. Отжимать, как известно, одна из работ в субботу нельзя. Поэтому дезинфекция с помощью стандартного способа взять вату или там клок марли или что-то подобное, так дезинфицировать будет в субботу неправильно, некорректно, скажем так, это неверно. Как продезинфицировать? Или налить просто из крышечки на это место перекись водорода, или взять какой-то материал, который не впитывает, например, не знаю, кусочек полиэтилена, быть может, может это сделать себе помощь, да, или что-то подобное, да, тот материал, который не впитывает в себя что-либо, соответственно, понятия отжим здесь не будет, потому что здесь ничего не отжимается, оно просто стекает. Соответственно, отжима как впитывания, так и отжима здесь не будет, и, соответственно, вот таким способом надо будет обрабатывать эту самую рану. Теперь, когда мы хотим взять пластырь. В пластыре есть три этапа. Надо его открыть, достать, снять защитную пленку с краев и наклеить там, условно, на палец или еще куда-то, где у нас есть эта самая рана. Понятно, что порвать упаковку проблем нет. Представляете, что там букв не было, да, но рвать упаковку, вот такую одноразовую упаковку пластыря, проблем нет. Так же можно развивать там упаковку, бумажную упаковку с конфетой, там, я не знаю, или с сахаром, да. Только главное букву не порвать, это довольно легко за этим проследить, чтобы открыть это аккуратно. Мы достали пластырь. У нас возникает два вопроса, которые мы привели снять защитную пленку и наклеить его на руку. Здесь два вопроса. Здесь по обоим вопросам есть споры. То есть мы уже понимаем, что есть спор, есть место для разрешения. Есть те, которые склоняются в сторону запрета. Когда мы снимаем пленку, это может относиться к работе, которая называется корея. Корея – это разорвать или разделить две вещи или больше, которые были одним единым целым, я их разделяю, да, это есть работа, называется куре разрывать. Есть поиски, которые относят снятие пленки защитной с краев пластыря к этой работе. Есть место для разрешения, есть поиски, которые это разрешают. Когда мы хотим наклеить пластырь на кожу, то здесь важно, чтобы края пластыря были именно на коже. Они захватывали один другой. То есть, когда мы говорим, допустим, про палец у ребенка, длины пластыря стандартного хватает, чтобы обмотать это место полностью и потом наклеить край на край пластыря. Вот здесь надо стараться, чтобы этого не было, потому что это уже похоже на работу, называется тофер, как будто мы сшиваем две вещи вместе, пластырь и пластырь между собой. На кожу многие пластики разрешают наклеить это, если необходимо. Теперь, если можно обойтись без пластыря, то без урона, вот вообще без урона, да, то можно обойтись без него, может быть, это будет правильно. Но в целом наклеить пластырь есть способы, которые разрешают, поэтому, если это необходимо, то это, наверное, можно сказать, что это можно будет сделать. Теперь в книгах, которые вновь написаны несколько десятков лет назад, я оставлю эту тему, разбирается, как правильно разорвать пластырь или как правильно разрезать пластырь, там еще про пластырь не будет бутилоцидный, а просто моток, липкая лента, грубо говоря, да. Я говорю про пластырь, который у нас в упаковочке, бутилоцидный пластырь, который уже нарезан, уже готовый, уже там, или круглый, или квадратный, или длинный, неважно, который мы сегодня покупаем в аптеке. Следующая тема, которую надо разобрать, когда мы говорим про какую-то обработку сухую, то, что называется бинт какой-то, или подвязать руку, если она там повредилась и так далее, то если здесь нету узлов, которые вечные, ну, которые заряжаются на долгий срок, то это можно сделать. Там, если человек получил травму какую-то, не страшно, там, вывих, например, да, то можно в сухую просто, да, намотать ему бинт эластичный, да, и закрепить его там липучкой или крючком. Да, можно, если это рука, как-то сделать подвязку, там уж шарфа или куска бинта, главное только не завязывать это двумя узлами, а завязать это на бантик, тогда это будет разрешено. Следующее, что надо обратить внимание, часто человек принимает курс витаминов. Витамины – это однозначно не лечение. Витамины – это витамины. Это чтобы для чего-то, это не лечение, но при этом форма витамина, она ровно как таблетка. Сейчас, одну секундочку. Извините, я прервусь. Если как остановить кровь, как обычно останавливают. Просто положить то самое полотенце, да, и пока кровь не остановится, если она течет сильно, надо нажимать на то полотенце, мы не отжимаем его, наоборот, мы просто края раны сжимаем, да, остановить кровь можно как обычно. Куском газа, то, что называется, смотрите, это кусок бинта или полотенца, да, как обычно. Да, остановилось. Я, конечно, упустил этот момент. Я говорил про руку, когда кровь остановилась. Кровь остановить надо. Если будет непрерывное кровотечение, это может просто опасно для жизни. Кровь остановить в первую очередь надо, как обычно, а потом, когда она остановилась, тогда заниматься всем остальным. Правильно, замечание, спасибо. Вернемся к витаминам. Витамины – это не лечение, это подпитка какая-то, да? Витамины обычно в шаббат не принимают, если они в виде таблеток. А если это витамины в виде конфет, например, то это будет разрешено, да? Потому что это конфета. Заодно у нее есть побочный эффект, как дуби детские в зале есть, да? Это мармеладка такая. Ну, есть побочный эффект еще как витамин С. А, ну, витамин С. Прекрасно. Да, но если это витамин в виде таблетки, тогда это будет запрещено. Есть способ, который говорит, что если человек принимает витамины при каждом приеме пищи, тогда есть место разрешить ему принимать самые витамины в шаббат, потому что для него это часть приема пищи, у него еда такая. Но это разрешение, с которым не все согласны. Наверное, ничего с организмом не случится, если в субботу витамины не принимать. Да, только если, или купить те, которые как конфеты выступают, да, которые сосут там или едят, кушают, извините, да, тогда можно принимать витамины в шаббат, потому что это как часть. Это он и шаббат такой, это вкусно, это приятно. И все едят что-то вкусное в субботу. Я тоже ем что-то вкусное какое-то. В детстве мы все помним, покупали аскорбинку в аптеке, осталось 3 копейки. Но, наверное, большая часть аскорбинок, которые покупались в аптеке, они продавались как витамин С, а покупались как конфеты. Да, соответственно, это, наверное, было бы разрешено даже в шаббат, потому что все воспринимали это с большего как конфеты, а не как витамин С. Если это именно таблетка, то это будет шаббат, наверное, неправильно, если это витамины. Еще один момент, есть интересный спор, можно делать в субботу массаж. Массаж можно в шаббат делать? Понятно, что если это придет к гематоме, то не нужно. Это тоже некое внутреннее кровотечение неправильно. Но если просто массаж делать в шаббат, можно ли это делать? Зависит. Если человек здоров, то можно. Если никакой болезни нет, то это не выглядит как лечение. Это не является, на самом деле, лечением, да, то массаж сделать будет можно. Только написано, что когда не лить на кожу масло, на руки масло лить. Чтобы были как изменения. Если человек больной, и массаж – это реальное лечение, здесь есть спор. Есть пациенты, которые пишут, что даже это будет запрещено. Так лечится, лечится в шаббат. Если нет болезни, а просто дискомфорт, будет нельзя. Есть пациенты, которые пишут, что массаж – это настолько далеко от того лечения, которое было во время талмуда, таблетками или какими-то средствами, а это просто руками работаем. Есть пациенты, которые разрешают делать массаж любому человеку, больному, здоровому, лечению это или поддержание приятного тонуса. Неважно, массаж будет разрешен, но здесь есть спор. Если есть какие-то вопросы, у нас осталось 3,5 минуты, я буду рад попробовать, по крайней мере, на них ответить.
Спасибо большое. Вопрос, если есть порез, как остановить кровь?
Обычным способом. То, что я видел этот вопрос. Вначале остановить кровь, потом заниматься всем остальным. Кровь надо остановить, как обычно. Ну, потому что кровотечение знать. Сильное кровотечение, не дай бог, вена вскрылась, не дай бог, или что-то такое, это однозначно опасно для жизни, по определению. Это написано четко в своем Галахе, кровотечение венозное, которое, ну, извините, выражение, хлещет кровь, это уже опасно для жизни. Это вообще вопрос, в больницу ехать. Если течет кровь, ну, течет из ранки кровь, понятно, что в первую очередь надо ее остановить. Если оставить как есть, да, это может привести к опасности для жизни. А потом уже на правильно обработать раны, пластырь там или еще что-то, газа, это второй, третий этап. Кровь остановить как обычно. Сжать рану чем-то, чем надо сжимать и оставить ее.
Спасибо. Еще вопрос. Если, вот не дай бог, человеку стало плохо и надо ехать в больницу, надо поискать не еврея, чтобы поехать, или можно самим?
Зависит от ситуации. Если человек понимает, что он, пока он будет искать не еврея, да, пройдет некое время, да, и, соответственно, вот это время упущенное может привести к еще большей опасности, надо звонить в скорую, еврей там, не еврей, неважно, кто приедет, тот приедет и заберут его в срочную больницу. Если мы можем быть 100% уверены, подчеркиваю, 100% уверены, что задержка эта, она не приведет, не дай бог, к каким-то последствиям, да, тогда, конечно, лучше попросить не еврея, чтобы было меньше нарушений. Да. Но опять же, это если мы понимаем, что наша задержка не приведет к каким-то последствиям. Если у нас есть сомнения по этому поводу, мы не уверены, мы что-то боимся, надо звонить в скорую, кто приедет, тот приедет, заберет его в больницу. Однозначно. И плохо, я имею в виду, стало плохо настолько, что его надо вести в больницу, за здание человек потерял. Или еще что-то, что какая-то симптоматика, которая предполагает опасность для жизни. Да. Если опасности для жизни нет, тогда только через нееврея. Это общее правило.
Спасибо. Вопрос. Можно ли заниматься спортом? Например, поднятием гири, используя гири, или на турникете подтягиваться, знаете, отжиматься?
Я скажу так. Я не помню, что написано про гири и про подтягивание, но я помню, что написано про настольный теннис. Это я просто время проверял. Рожон Зан Орбах приводит, что вот играть в теннис, или как удовольствие, или как спорт, да, он приводит, что лучше этого не делать, потому что не субботнее это дело. Вот так скажем. Да. Здесь нет никакого запрета, вроде как подтягивание. Запрет-то никого не прослеживается, да. Но это не субботнее дело. Поэтому он пишет, тот, кто играет, мы не будем делать ему замечания, это не запрещено. Это неправильно. Я боюсь утверждать, что то же самое будет про подтягивание, да, но человек должен хорошо-хорошо подумать, да, является это необходимым для его здоровья, чтобы в шаббат тоже этим заниматься, или может лучше прочитать какую-нибудь книжку умную, или поесть, или поспать, или так далее, да. Вот. Но не делать из субботы будни, то тоже надо обратить на это внимание.
Спасибо. Речь идет о большом теннисе или о настольном?
Настольный. Я проиграл про настольный. Большой теннис, там больше проблем. Там есть трава на корте. Да.
Еще что-то. Настольный теннис, вы говорите, да? А бадминтон, да, это да, все да, туда да. же, да? И бадминтон.
Я предполагаю, что да. Я боюсь утверждать, потому что я не читал про бадминтон. Я читал про теннис. Я привел, то, наверное, по аналогии можно это привести туда же. Но опять же, это не запрещено. Просто не субботнее это дело, скажем так. В субботу нельзя переутруждаться, вот так скажем. Сильно переутруждаться в субботу нельзя. Да, какое-то упражнение для общего тонуса, наверное, будет можно. Если это какое-то занятие спортом, это нагрузка, не субботнее это дело.
Спасибо. Пока я вижу, что Рика не подошла, то да, Батшева, можно продолжать? Или...
Добрый вечер, Галит. Рика на самом деле есть, но по каким-то причинам мы не можем ее перевести в активный участник. Может быть,
окей. Окей. Как только Рика будет с нами, то мы тут же, то есть будет уже, сможет вести урок, мы тут же остановимся. Вопрос, как помочь в случае ожога?
в случае ожога, но обычно ожог настолько больно, что надо помогать сразу.
Нет, ну, если допустим, это... крем или что там, что можно сделать в случае ожога?
Ну, кроме холодной воды, я понимаю так, что если это ожог, то называется первой степени, может, покраснело и потом прошло, да, то это, если это не маленький ребенок, которому ребенка надо намазать чем-то, да, он маленький, он ему сильно болит, он не понимает. Если взрослый человек, у него просто покраснело и прошло, то есть ничего не надо делать, надо под водой подержать немножко и все. Если это ожог, который может волдырь и так далее, надо нанести какую-то мазь. Есть старое проверенное средство, в таких случаях может еще полсекунды взять зубную пасту и нанести это на ожог. Будет очень больно, минут 15, потом обычно проходит полностью. По крайней мере, у меня работают детей тоже. Но если нет, то какая-то мазь, если может волдырь и полопаться кожа, пойти кровь, это уже некая болезнь, некая рана, которой надо заниматься.